Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Лена, приветствую.
Привет.
Некоторые из ключевых моментов к текущей минуте рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин утром прибыл в Минск, где у него вскоре запланирована встреча с президентом Белоруссии. По крайней мере, СМИ, телеграм-каналы, сообщества в соцсетях вовсю рассказывают об этой встрече, об каких-то возможных даже ожиданиях.
Да. Мы будем следить за этой ситуацией, рассказывать подробности, потому что незадолго до этой публикации появилась в сети фотография российского самолета, прибывшего в Минск. Угу. Однако официально подтверждения этому визиту не было.
Ну и, соответственно, там действительно в Беларуси до сих пор продолжаются акции, ну как это сказать, выступления, акции, митинги, согласованные, ну, побольше не согласованные, конечно. Тем не менее, все это дело так или иначе продолжает поддерживаться из-за границ, потому что Тихановская тоже подбрасывает периодически дровишек острыми заявлениями. О том, какую роль может сыграть Россия, о том, что может поменяться после участия России, естественно, рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А в Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии, бывшего заместителя директора Росгвардии, генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Он задержан по делу о мошенничестве.
По версии следствия, еще в 2012 году его жена незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская. Также проверяют его на причастность к махинациям по контракту на поставку обмундирования в Росгвардию. Поводом для подозрений против генерала стали итоги внутренней проверки. Так заявили источники нашему агентству РИА Новости. Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в отношении Милейко действительно происходила проверка. После нее летом он как раз и был уволен.
Ну и по словам источников, у руководства Росгвардии давно были претензии к Милейко, в том числе из-за мясокомбината «Дружба народов». И руководство Росгвардии считает, что генерал не смог поставить грамотно работу. Об этом рассказывает собеседник СМИ. Сергей Милейко был заместителем директора Росгвардии с 2017 по 2019 годы. На этой должности курировал тыловые вопросы, включая очень важный момент госзакупок. То есть, по сути, все эти денежные моменты проходили через него. До того служил во внутренних войсках МВД, был заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Увы, такие сообщения, когда приходят, остается только расстройство, даже я не знаю, расстройство уместное ли здесь слово, потому что это снова вот не очень, мягко говоря, не очень красивый штрих к работе Росгвардии. У очень многих и по обоснованным причинам возникают вопросы, непонимание того, как Росгвардия работает, и здесь дополнительно...
Я думаю, надо дождаться каких-то официальных или предварительных выводов, либо следствий, либо обвинений прокуратуры, потому что то, что мы можем прочитать в соцсетях, там есть очень, очень много разных неподтвержденных фактов и по поводу Милейко, его родственников, его службы в различных частях армии, поэтому ждем, да?
Да, естественно, всегда нужно дождаться компетентной, полноценной информации, которая соответствует действительности. Тем не менее, согласитесь, опять же, что для многих будет достаточно вот так, что прям первым написано. Первым накидать можно в соцсети, как вы абсолютно правильно подмечаете, самое разное. У человека сложится восприятие, потому что есть вот этот, не знаю, красная тряпка в виде слова «Росгвардия» есть. Более того, есть слово «мошенничество». Человек просто сведет эти два слова, и снова у него внутри закипит все то, что он мог прочитать ранее. Причем тоже не всегда полностью проверенную информацию, но тем не менее. И такие моменты, они очень, очень некрасиво сказываются, очень плохо сказываются на том восприятии людей, которые есть относительно Росгвардии, относительно правоохранительных органов, потому что разделять еще эти правоохранительные органы далеко не каждый могут, далеко не каждый научились. О всем, что происходит, продолжаем рассказывать у нас в соцсетях, в какой бы сообществе, в какой бы соцсети вы ни находились, обязательно загляните к радио «Спутник» и прочитайте, не только прочитайте, еще и прокомментируйте. Цена прощения. Адвокат троих потерпевших по делу актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за гибель человека в ДТП, Александр Добровинский, опровергает информацию, что его доверители согласны на смягчение наказания артисту после выплаты им компенсации морального ущерба.
А почему такая информация появилась? Потому что есть другая информация, что моральный ущерб уже выплачен по 1 миллиону, и есть информация о том, что пострадавшие могут отказаться от иска или попросить о смягчении. Я напомню, Мосгорсуд начал рассматривать апелляцию на приговор Михаилу Ефремову. Как раз на сегодня, на 22 октября, назначено очередное заседание. Прокуратура попросила оставить приговор актеру в силе, тот, который сейчас 8 лет.
Очень жесткий.
Накануне защита артиста перечислила. Действительно, они это подтвердили, по 1 миллиону рублей всем, кто признан потерпевшим по делу. Вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова.
Ну и при этом другой адвокат потерпевших сообщил, что родственники не против смягчения, но при условии искреннего, а не формального раскаяния. Цитирую: «Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны поменять общий режим на колонию поселения, а срок наказания оставляем на усмотрение суда». Вот Ирина, это представляет интересы вдовы погибшего ДТП Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.
Так, адвокат четвертого потерпевшего, старшего сына Захарова, заявлял, что его доверитель против смягчения наказания артисту. Видишь, там просто много слишком адвокатов и у самого Ефремова, и у каждого из потерпевших. Артист накануне заявил о том, что еще собирается поставить памятник погибшего курьера за счет, свой счет. И вот как раз вот этот вот, знаешь, все как бы крутится вокруг возмещения морального ущерба, вокруг денег, да? Но мы спросили у адвоката, члены палатов адвокатов города Москвы, Артура Арапетова, о том, что повлияет ли именно компенсация на приговор или есть какие-то другие факторы. Давайте послушаем.
Компенсация материального и морального вреда потерпевшим всегда играет положительную роль. Другое дело, что суд, конечно, будет обращать внимание. По большому счету можно сделать вывод, что действительного раскаяния как такового не происходит. Да, человек поменял свою позицию, признает свою вину, однако продолжает настаивать на том, что ничего не помнит и деятельным образом не раскаивается. В данном случае, конечно, суд будет учитывать и неконструктивную позицию потерпевших, и замену их позиции. То есть они сначала в первой инстанции, насколько понимаю, просили всего лишь 1 рубль. Суд несколько смягчит наказание, которое дал ему суд первой инстанции, однако надеяться на существенное смягчение наказания не приходится.
Получается, что деньги – это еще не все. Тем более, что вот так вот некрасиво получилось. Сначала пострадавшие отказались, да, таким вот таким жестом, потом согласились на компенсацию.
Не вижу здесь ничего некрасивого.
Нет, я говорю, что в общем вся эта ситуация вокруг денег, что получается, что как бы они здесь основные в этом вопросе.
Нет, они про деньги. Ну как, если они есть, почему что, отказываться теперь?
Ну они же отказывались.
Нет, они поначалу говорили в той ситуации, когда все было в самом-самом начале, да, когда никто не знал, что Ефремов будет вести себя как балаганный чудак.
Угу.
Я не знаю, я не буду никого здесь не защищать, не оправдывать, но вот тут действительно очень можно долго разговаривать о том, как и кто меняет позицию, меняет ситуацию, как и насколько это соответствует тем процессам, которые разбираются, которые происходят непосредственно в суде, то есть касались принятия решения относительно того, каким будет срок. И что сейчас происходит, потому что вот эти и апелляционные моменты, они тоже очень важны и очень значимы. В любом случае, ключевым будет именно вот то балаган, тот цирк, в который сторона, увы, Ефремова, увы, говорю абсолютно искренне, превратила эту ситуацию, потому что, опять же, была статистика по подобным, по схожим делам. И тот приговор, который был вынесен Ефремову, он едва ли не самый суровый из тех, которые принимались за последнее время. Там, по-моему, за год была такая статистика. Обычно намного мягче. Более того, значительная часть подобных дел завершалась еще и условным сроком. Именно когда стороны, находились на одной, что ли, волне, то есть было понимание того, что произошла действительно трагедия, и та сторона, которая виновна, она действительно раскаивается. Вот это искреннее раскаяние, о котором чуть-чуть ранее мы рассказали, это вот вроде, казалось бы, его никак не измерить, его никак вот не подчеркнуть, ни буквами не выразить, но без этого никуда действительно не деться.
В любом случае, сегодня состоится очередное заседание Мосгорсуда. Будут решать, по сути, пересматривать это дело или не пересматривать, а затем мы уже в дальнейшем можем узнать, смягчат ли ему наказание или нет, или, как прогнозируют, возможно, незначительно именно из-за поведения самого обвиняемого.
Но если я правильно помню, сегодня будет как раз рассматриваться, будут рассматриваться именно процедурный момент, то есть то, как проходил суд тогда. Насколько те заявления, которые делались, насколько те выступления, которые были,
насколько у юристов... справедливо решили.
Да, да, насколько они вот действительно соответствуют тому,
надо
какое
ли возвращаться
дело было
к
принято.
Этому, да.
Если тогда уже, да, вот если будет принято какое-то решение, тогда будет дополнительный пересмотр, или там дальше нужно смотреть регламенты. Ну, а вообще, можно только еще раз подчеркнуть и напомнить о том, что это действительно то дело, которое было в пристальном, вот в поле внимания, вот прям в фокусе внимания очень многих СМИ, очень многих обозревателей, практически ничего не утаивалось, за всем можно было слить едва ли чуть не через камеры прямого эфира, и в этом смысле, с одной стороны, как-то процесс вроде становится ближе, прозрачнее, начинаешь понимать, с другой стороны, и видишь, насколько некоторые моменты, ну, как сказать, вроде ты привык, что правосудие — это правосудие, это серьезная, серьезная вещь, что-то, с чем вообще не шутить, а вот нет, и шутить можно, более того, эти шутки потом аукнутся. Продолжаем следить за ситуацией вокруг приговора Ефремову, вокруг этой трагедии. Обо всем обязательно рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. «Бей посуду, я заплачу». Аномальное потребительское поведение зафиксировали социологи. С начала эпидемии коронавируса расходы россиян превысили показатели нескольких прошлых лет. Одновременно об общем снижении доходов в этом году заявили 54% россиян, ну а в Москве показатель достигает 58%.
Есть еще один тревожный показатель в этом плане. На 1 октября доля просроченной более чем на 90 дней задолженности по кредитным картам у россиян выросла до 7%, сообщили агентству РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй. Это, пусть это не намного больше, допустим, августа, всего лишь там на 0,5%, но она постоянно растет и прогнозирует, что будет расти еще больше. То есть люди больше расходов, люди набирают кредиты, хотя доходы снижаются.
Лен, а не находите, что это возможно с последствия той, ну, не знаю, как сказать, политики, практики, когда карточки вот эти кредитные, очень просто, очень быстро распихиваются, рассовываются, едва ли не по почтовым ящикам, и человек, может быть, даже ничего особо не хотел, подумал, ну а что вдруг там ерунда какая-нибудь? И вот эти 0,5%, бац, и набежали с 1 августа по 1 сентября, сколько? За 2 месяца, 0,4%.
Прямо в почтовые ящики кредитные карточки?
Очень часто такое происходит.
Да,
ну, я не знаю,
насчет
прям
видела.
Карточек, предложение. Мы к этому моменту как раз возвращались летом-весной, потому что это становится популярно, потому что людям действительно чаще нужны деньги, а тут предлагают очень просто, очень быстро.
Мне звонят каждый день.
Вот. Звонки, и это прям отдельный момент, но здесь как-то нужно все-таки согласиться, что-то в этом смысле продумать. А здесь прям вот...
А ты знаешь, меня заинтересовал совершенно другой подход. Мне показалось, может быть, это какая-то психологическая болезнь, может быть, это реакция на стресс. Поэтому спросили у психолога, социолога Анастасии Булгакова, что же происходит с людьми, почему такое поведение. Давайте послушаем, что она сказала.
Они остались в замкнутом пространстве, и, соответственно, когда ты мало работаешь, мало трудишься, и повышен уровень стресса, и, естественно, организм хочет заглушить стресс с помощью там, продуктов питания или как-то себя побаловать какими-то новыми средствами по уходу за собой. Именно поэтому расходы увеличились, потому что человек замкнулся дома. Что ему делать дома? Кушать, убирать, стирать, ну и, возможно, каким-то образом снять стресс. Очень важно. В период, конечно же, паники, что будет повышение, я уверена, что это в большей степени нагнетается ситуация компаниями, которые занимаются торговлей, для того, чтобы сбыть тот или иной товар.
Вот, видишь, какая версия, что вместе с тем, со повышенным уровнем стресса и замкнутым пространством, повышенным потреблением той же информации и рекламы, еще нагнетаются искусственно потребительские настроения, чтобы больше покупать. Потому что есть еще данные, что банки начали ужесточать условия карточного кредитования. Возможно, те карточки, которые, как ты говоришь, по почтовым ящикам и звонят.
Распихивают.
Да, распихивают и звонят. Там настолько невыгодные условия, что и какие-то там жесткие условия вот этого кредитования, что они могут так предлагать. Остальные же банки, наоборот, ужесточают вот эти выдачи кредитов, потому что понимают, что они могут быть невозвратными. Тут вот сколько много факторов, и все против людей.
Угу. Я вот не успел пристально вчитаться вот в эту информацию. Тут нужно все-таки, на мой взгляд, еще и понимать абсолютные величины. То есть, да, выросло с 8,1 до 8,5%, но вот сколько, грубо говоря, это в людях за 2 месяца, чтобы понимать...
Вот у тебя расходы выросли или уменьшились?
У меня, когда как, я очень обратил внимание, что в первые месяцы работы на удаленке очень сильно сократились. А потом просто как раз, вот да, я не знаю, насколько я попадаю под примерно то, что описывали выше, то и вы, и Анастасия Булгакова, но я действительно обратил внимание, что какие-то моменты, ну я не скажу, что прямо на себе, но некоторые моменты, которые вроде раньше откладывали, вот да, теперь можно и несколько серьезных покупок были сделаны. И в этом плане я как-то поддержалась.
Вот то же самое. Вроде бы и сократились повседневные расходы, а с другой стороны, сделано было несколько таких больших покупок. Вот чего откладывать, все равно сейчас всю жизнь закончится, все умрут.
Нет, ну я не совсем так. Наоборот, как раз это некое основание на будущее, что ли. Плюс, действительно, я не знаю...
Есть такой психологический, знаешь, эффект конца века, конца апокалипсиса, когда вот все ждут, что конец, вот там объявляли там 2000
год. 12-й год, потом только 2000.
Еще какое-то, и вот все начинали срочно там что-то покупать и развлекаться.
Типа, живем один день, да, уже бог с ним. Возможно, это, кстати, вспоминается, раз уж вы сказали про апокалипсис, в фильме, если я правильно помню, в Армагеддоне, как раз перед тем, как эти космонавты, бурильщики полетели в космос, один пришел и взял какой-то кредит там чуть не под какие-то 30%, что ли. Ну, как кредит? У какого-то барыги взял
деньги. А кто-то там в карты играл, в рулетку.
Это другое. Суть в том, что именно вот этот кредит. И здесь тоже момент нужно понимать, что вот это закредитованность, это ни в коей мере не следствие только коронавируса. Мы об этом очень много и подробно рассказывали и годом ранее, и перед этим. Другое дело, что пандемия вот и тут свой небольшой шурупчик вкрутила и свой небольшой вот этот эффект тоже нанесла. О том, как, кому и почему люди должны, рассказываем у нас на сайте, рассказываем у нас в эфире, и, наверное, самое главное, что здесь стоит сказать, единственное, никогда не выключать голову, всегда думать, даже если кажется, что все условия максимально выгодны, и всегда нужно все пропустить через себя. Обострение вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что с территории Армении сегодня утром в направлении Габалинского района на севере страны был произведен пуск баллистических ракет. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергает пуск ракеты с территории республики в сторону Азербайджана.
Вместе с тем, армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявляет, что локальные бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения. Вот цитата из сообщения их официального телеграм-канала. «Ночью обстановка в зоне Арцхакско-азербайджанского конфликта были стабильно напряженной. На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. В данный момент бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта. Кроме локальных боев, диверсионные группы противника пытались просочиться в центральном направлении. Эти попытки были пресечены подразделениями армии обороны». Вот такая информация противоречивая поступает с разных источников. Для этого мы связались с корреспондентом Russia Today, именно который сейчас находится в зоне боевых действий. Игорь Жданов прислал нам свое сообщение. Давайте как раз вот сейчас его послушаем.
Последние несколько дней в Степанакерте относительно спокойно. Да, слышим, как работает ПВО. Изредка слышны разрывы снарядов в воздухе. Пытаются сбивать беспилотники, которые по-прежнему сюда прилетают. Но в целом, конечно, это несравнимо с тем, что было здесь даже, ну, условно, неделю назад, да даже и раньше. Город постепенно и очень робко возвращается к мирной жизни, потому что, ну, в магазины привезли новые товары. Некоторые магазины стали работать подольше. Насколько мне известно, одна, как минимум, пекарня открылась в городе. Ну, то есть... Больше людей на улицах стало появляться, но все это, конечно, очень-очень осторожно, и люди боятся, что это исключительно временное затишье, если быть правильным. Потому что сейчас очень серьезное боестолкновение продолжается и на юге, и на севере. На юге ведется, насколько мне известно, самое широкомасштабное наступление азербайджанских сил на позиции армии.
Еще несколько сообщений, которые поступают в лентах из того региона, в Степанакерте, также заявили, что артиллерийскому удару подвергся город Мартуни и окрестные села. На Губадлинском направлении армянское подразделение понесло потери в личном составе и военной технике, было вынуждено отступить с важных высот. Об этом заявляет Минобороны Азербайджана. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан понес большие потери в ходе боевых действий, теперь вынужден использовать на поле боя последние резервы.
Ну, собственно, то, к чему мы за последние пару недель очень хорошо привыкли, стороны как раз про своих противников, своих оппонентов высказывают тезисы о том, что были серьезные большие потери, и наоборот, наша страна ведет удачно и успешно вооруженные действия. Вот как это сказать-то, истину из официальных заявлений понять очень сложно, именно поэтому цены те мнения, те комментарии обозревателей, журналистов, что называется, с места, в частности, вот Игорь Жданов из RT поделился тем, что есть, вот своими глазами это рассказал, без какой-то заинтересованности поднять или завысить позицию какой-то ее той или иной другой страны.
Ну, еще напомним, что завтра ожидается встреча в Вашингтоне главы МИД Азербайджана и с госсекретарем США Майком Помпео и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Возможно, это принесет какое-то разрежение обстановки в этом регионе.
Ну, а проблематика, вопрос трагедии, увы, которая происходит, разворачивается на Горном Карабахе, очень популярная тема, увы, для СМИ, увы, говорю, потому что на этом многие паразитируют и громкими заголовками, и красочными, в нехорошем смысле слова, фотографиями. О том, как информацию профильтровать, наши коллеги очень хорошо знают, публикуют ее на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях обязательно обо всем рассказываем, стараемся рассказывать так, как есть.
Радио «Спутник».
Выпадение пепла с вулкана Безымянный, который начал извергаться в четверг на Камчатке, зафиксировано в двух поселках. Это сообщает краевой главка МЧС. Безымянный выбросил столб пепла на высоту до 9000 метров над уровнем моря. Был установлен наивысший красный цветовой код авиационной опасности. Взрывное извержение Безымянного завершилось, но активность продолжается.
Пепла выпало не так много, вот по нашим как бы понятиям, да, толщиной всего лишь 1 миллиметр. Однако жителям села Лозой поселка Атласово рекомендовано закрыть и окна, и двери, и без необходимости выходить на улицу. Вместе с тем в МЧС уверяют, что угроза жизнедеятельности населения отсутствует.
Это самое главное.
Большое облако пепла остается в районе Ключевской группы вулканов, разделившись на северную и южную части. Я напомню, вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, 40 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километров от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров, и предыдущее извержение вулканов произошло в 2019 году. Ты знаешь, вот в связи с этими сообщениями о его активности, о том, что он опять проснулся, мы решили поинтересоваться, не связана ли вот недавняя смерть морских, массовая гибель морских обитателей как раз вот с деятельностью этого вулкана и с его вот этой активностью, которая наконец-то он проснулся, не наконец-то, которая опять проснулась. Об этом мы спросили ведущего научного сотрудника Института физики Земли Российской Академии Наук Александра Жигалина. Давайте послушаем.
Вулкан мог подогреть эти водоросли. Они могли, получив дополнительный тепловой поток, энергии размножиться в таком количестве, что выйти за пределы, я бы сказал, экологических норм. Это природное явление, в данном случае оно сыграло отрицательную роль. А так это вещь достаточно обыкновенная.
Вот иногда действительно читаешь про извержение вулкана или про какую-нибудь другую сейсмическую активность, и кажется, все страшно, плохо. А потом вспоминаешь банальные школьные данные о том, что там поезд такой проходит, там постоянно идет вот эта самая активность. И, собственно говоря, Япония и Дальний Восток, российский, это всегда область, ну, которая находится в опасности вот подобных происшествий, которые, ну, вот как вы чуть выше сказали, населению и...
Пока сохраняется опасность только для местной авиации. И вот, все, да. Больше ничего.
Да, согласно спутниковым данным, в настоящее время пепловое облако опустилось на высоту до 5-5,5 тысяч метров, это с 9 над уровнем моря, и что представляет серьезную угрозу только для полетов местной авиации. Но уже вот тот самый суперрекордный красный цветовой код снижен до оранжевого. Продолжаем следить за ситуацией, обо всем рассказываем у нас в эфире, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале. Ну и уже есть сразу несколько заявлений с той самой встречи, которую мы заявили чуть ранее. Встреча президента Беларуси Лукашенко с главой СВР России Нарышкиным. Ситуация вокруг, обстановка, точнее, вокруг союзного государства непростая. Президент Беларуси прям с этого начал. Упомянули, сошлись во мнении, снова повторили, что друзей у Беларуси и России немного в этом бешеном мире. Можно немножечко поиронизировать о тех словах, которые говорил Лукашенко перед выборами в отношении друзей, партнеров или каких-то там еще. А тут вот этот момент проскальзывает.
Нарышкин заявил, что спецслужбы Российской Федерации и Белоруссии могут сделать еще многое, чтобы обеспечить интересы двух стран и защитить от возникающих угроз. Угу. Вот такое сообщение сделано. Пока что продолжает поступать информация, ее немного, но во всяком случае мы понимаем, что происходит встреча и будут какие-то приняты решения.
Я бы здесь вот обратил внимание действительно на тот тезис, который вы чуть выше сказали, потом Лукашенко еще благодарил Нарышкина за предоставление на регулярной основе информации от СВР. То есть вот эти спецслужбы, они находятся в постоянном контакте, и тут вспоминается тот ордер, который в отношении Тихановской и России был также выпущен, при том, что непосредственно у России, к бывшей кандидатке в президенты, вопрос это нет, но по линии чисто технических контактов, ну, потому что там есть, значит, и здесь по договоренностям союзного государства такое должно быть. Продолжаем следить, обо всем обязательно будем рассказывать в наших соцсетях, у нас на сайте radiosputnik.ru и, естественно, в эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии.